Здравствуйте, студия Андрей Фефелов. В гостях у нас Андрей Фурсов, историк современности. Андрей Ильич, приветствую.
Здравствуйте.
Вот прошлая передача, она была посвящена нижнему классу США, но, как известно, и нижний класс, и верхний класс – это все-таки часть одного общества, и очень хотелось поговорить про так называемую элиту или псевдоэлиту. Ну, собственно говоря, вот эти привилегированные слои, их можно по-разному называть. Там плебс, нобилитет был в Древнем Риме. А вот как это все в США происходит?
Ну вот в последние годы в Штатах появился целый ряд очень интересных исследований, которые показывают, как менялось вообще социальное лицо Соединенных Штатов за последние 60 лет, и как менялся нижний класс, как значительная часть рабочего класса стала превращаться просто в нижний класс, как постепенно исчезал средний класс, как скукоживался, точнее, он не исчез до конца, скукоживался, и что происходило с верхним классом, то есть то, что называется upper class. И вот этот термин new upper class, новый высший класс, ну, это, безусловно, так сказать, реальность, но хотя здесь нужно сделать несколько, будет сделать оговорок.
Вообще это широкий слой верхний класс?
Нет, новый верхний класс, это от 1 до 5%, uh-huh. Это не широкий слой. Но, как говорил Эйнштейн, мир понятие не количественное, а качественное. Значит, сейчас в Штатах появилось несколько терминов, которые, таких метафор, точнее, терминов, которые характеризуют новый высший класс. Узкая элита, пустая элита, когнитивная элита, нетократия. И вот так, значит, квалифицируется та группа, которая стала оформляться благодаря рейгановскому неолиберальному курсу, с одной стороны, а потом вот это клинтоновскому восьмилетию. Есть очень интересный термин «бобо». Его предложил социоантрополог Дэвид Брукс. «Бобо» — это сокращение от буржуазные «буржуаз бохемианс», то есть богемные буржуа или буржуазная богема. «Бобо». Книга вышла в 2002 году, ее недавно перевели на русский язык. И там действительно очень интересные некоторые черты зафиксированы вот этого нового слоя. Дело в том, что в первой половине 20 века, не говоря о 19 веке, буржуазию было легко отличить от богемы. Это отношение к собственности, к государству, к семье, к традиционным ценностям. А вот к 1990 году, как заметил тот же Брукс, все смешалось и стало невозможно отличить, пишет Брукс, поглощающего эспрессо художника от глотающего капучино банкира. Для классической буржуазии был характерен вкус к такому традиционному искусству. А вот для новой, вот для бобо, это уже даже не авангард, это, так сказать, инсталляции, то есть вот все, что связано с вот этими новыми веяниями, то, что некоторые называют, на мой взгляд, справедливо антиискусством. Значит, в 2002 году появился еще один очень интересный термин вот для этой группы. Потом он, правда, расширился на всех. У нас сейчас кого? Это термин «креативный класс» или «креативщики». Это Джордж Мезон предложил в 2002 году. Ну, сейчас у нас все креативщики стали. Значит, что писал Джордж Мезон об изменении вот этого, так сказать, верхней части? Он писал: «Если вы ученый или инженер, архитектор или дизайнер, писатель, художник или музыкант, или если вы используете вашу креативность, то есть творческие способности, как ключевой фактор вашей работы в бизнесе, образовании, здравоохранении, юриспруденции или в других профессиях, вы член креативного класса». Вот целый ряд американских социологов называют именно этот класс новым высшим классом, но не весь, а только тех, кто руководят экономическими, политическими или культурными институтами общества. При всем том, что вот эти термины частично верно фиксируют, сказать, какие-то элементы социальной реальности, на мой взгляд, они удовлетворить не могут в качестве терминов, как метафора, ради бога. Ну, во-первых, они в лучшем случае не отражают, а в худшем затушевывают классовую суть этого нового слоя. Во-вторых, они не отвечают на вопрос о причинах и истоках формирования так называемого нового высшего класса. Ведь нужно понимать, что новый высший класс – это плоть от плоти, функция финансиализированного капитализма, который победил в 90-е годы и который полностью оторван от реальной экономики и от всего содержательного, от производства, по сути, от реальной жизни.
То есть мы имеем класс паразитов в самом низу, И...
Ну, это не совсем, сказать, паразиты, но с точки зрения реальной экономики, да, конечно, паразиты, потому что они ничего не производят, они, сказать, манипулируют, сказать, цифрами, которые не имеют никакого отношения к экономике. И вот богема ведь всегда была, в отличие от буржуазии, оторвана от реальной экономики, от реальной жизни. Вот эта финансиализация капитализма, она воспроизводит такую буржуазию, которая тоже оторвана. И действительно тогда Брукс прав. Это буржуазия богемного типа или богема буржуазного типа. Бо-бо. Люди, которые ведут себя совершенно, так сказать, по-другому. Не надо думать, что, так сказать, там они все паразиты, но в основе лежит вот этот финансиализм, который отделен от производства. Значит, наконец, в-третьих, вот эти термины все, они выводят за рамки рассмотрения и исследования реальных хозяев мировой игры, финансово-аристократический сегмент, правящий миром в течение нескольких столетий, потому что вот этот новый высший класс, он при этих группах выполняет, по отношению к этим группам, он выполняет такую же обслуживающую роль, как старый средний класс по отношению к старому капиталу. Просто теперь много среднего класса не надо, его выжили, часть, так сказать, ушла вообще, а так называемый новый высший класс – это то, что отжали из старого среднего класса, и то, что поднялось вверх, но опять же для обслуги вот, так сказать, этих. А по тому, что говорят американские социологи, тот же Мари, получается, что кроме вот этого нового высшего класса больше ничего нет. Есть, и этот новый высший класс, он занимает важное место, но он обслуга. И имеет смысл, так сказать, о нем, значит, поговорить. Что такое в численном плане новый высший класс, НВК? Значит, это где-то по разным подсчетам от 1 до 5% населения. Верхняя часть это 1%. Значит, доходы. Значит, новый высший класс, согласно американским социологам, это те, кто имеет ежегодный доход на семью из трех человек, значит, начиная от 517 тысяч долларов. Таких в Америке насчитывалось в 2011 году 1 427 тысяч человек взрослых. Но если мы возьмем семьи, 3-4 человека, где-то 2,5 миллиона человек. Вот. И именно из этих семей выходит нынешняя правящая элита. И это резко отличает нынешнюю правящую элиту США от того, что было при Эйзенхауэре и Кеннеди. Вот смотрите. Кабинет Эйзенхауэра когда-то называли так: 9 миллионеров и один водопроводчик. Однако только 2 миллионера были выходцами из богатых семей. Остальные были сыновьями. Сын фермера, сын банковского кассира, сын учителя, сын провинциального юриста из Техаса. Администрацию Кеннеди называли еще более, скажите так, пафосно, Гарвард на Потомаке. Значит, что это был, значит, за Гарвард на Потомаке? Давайте посмотрим. Только 2 человека из администрации Кеннеди были выходцами из семьи Эстеблишмент. Это его брат Роберт и это Дуглас Дилан из семьи Диланов, знаменитый. Остальные были сын мелкого фермера, сын продавца, сын фабричного рабочего иммигранта, еще один сын иммигранта. И вот теперь интересная цифра. В кабинетах Эйзенхауэра и Кеннеди, это период 1953-1963 годов, 46% были выходцами либо из нижней части среднего класса, либо из рабочего класса. Тогда как у Буша-младшего и Обамы 27%. Ну, почти в два раза меньше. У Эйзенхауэра и Кеннеди 32% членов кабинета были выходцами из верхней части среднего класса, а у Буша и Обамы 54%. То есть налицо, безусловно, изменения.
Но это как бы остановка социальной динамики, вот этих лифтов.
Совершенно верно. Закупорка социальных кровеносных сосудов, и остановка лифтов. Совершенно верно.
Неправильный социальный отбор, когда наверх попадают не самые активные, не самые эффективные.
А те, кто по рождению. Да. То есть это
феодализация.
Феодализация, кастеизация. Когда-то Эммануил Валлерстайн сказал мне, когда я работал в Штатах, речь шла вообще о перспективах разных людей. И он говорит, что вот основная масса, даже талантливых ребят в нашем университете, она никогда не попадет в верхние 2%. Это каста, она закрытая. Вот следующие 8%, да, вот за это можно побороться. Говорит, борьба идет за попадание в 8%, которые обслуживают вот эти 2. Значит, что касается так называемой узкой элиты, американские социологи говорят, да, конечно, она существовала и в 60-е годы. Но это не была группа, все члены которой имели одно и то же происхождение. У них было разное происхождение. Новый вот этот аппа-класс – это люди, у которых одно происхождение, из одного слоя, окончили одни школы, знают все хорошо, так сказать, друг друга и хорошо понимают своих контрагентов в Западной Европе. у них одни и те же привычки. Нынешняя вот эта новая узкая элита, ее характерная черта, по мнению американских социологов, это растущая изоляция, сегрегация от американского общества, растущее незнание и непонимание страны, в которой они живут. Они хорошо знают, например, как живут их сверстники в Западной Европе. Но как живет, например, представитель среднего класса где-то, так сказать, там, в штате Оклахома, они не знают. И вообще им это кажется, вообще, так сказать, просто смешная какая-то жизнь. Значит, в элитарных школах практически они учатся, и практически они знают, как живут не только работяги, но даже приходящий в упадок средний класс. В середине 60-х годов такого не было. Тогда богатство означало просто наличие большого количества денег, которое обеспечивало более высокий, но некачественный иной уровень жизни, чем у основной массы населения. В 63-м году медиана семейного дохода лиц, работавших управленцами, менеджерами, в той или иной сфере составляла 62 тысячи долларов. Это даются цифры по долларам нынешним. Кстати, соотношение нынешнего доллара и доллара США 63-го года, значит, вот нынешний тогдашний доллар, он равен нынешним 7,2. То есть в 7 раз. Вот эти цифры 62 тысячи долларов я даю, американцы дают по статистике. Это нынешние доллары. Значит, только 8% американских семей в начале 60-х годов имели доход 100 тысяч и более, и только 1% семей 200 тысяч и более. Ну, тогда вот эти вот 200 тысяч, речь идет о нынешних вещах. И это находило отражение и в типах, как люди жили. Большие особняки, подавляющее число американцев, видели только в кино. Только в самых богатых пригородах Нью-Йорка, Чикаго и Лос-Анджелеса можно было видеть особняки. У них действительно площадь могла быть 1500 квадратных метров, но никаких теннисных кортов, никаких мраморных бассейнов, никаких вертолетных площадок. И по цене эти дома не сильно отличались, не астрономически отличались от домов среднего класса. Ну, например, на 21 ноября 1963 года цена среднего дома в Америке составляла 129 тысяч долларов. Дом в шикарном пригороде стоил, колебались цены от 272 тысяч до 567 тысяч. То есть в 2-3,5 раза. Это не десятки раз, как сейчас. Разница также заключалась в том, что в богатом доме, например, могло быть 4 спальни, а не 2, как у представителя среднего класса. Там могло быть 2 ванны, а не 1. 2 этажа, а не 1. Но это были сопоставимые
количественные
дома.
Различия.
Да, то же самое с машинами. Самой дорогой моделью Кадиллака в начале 60-х годов был Эльдорадо Биариц. 47 тысяч долларов он стоил. Сейчас супер показатель богатства. В 2010, 2012, 2015 не автомобиль. Это реактивный, личный реактивный самолет. Например, Learjet 23-й модели. В 1963 году было несколько сотен личных самолетов. Было, но они были винтовые. Это наши, типа наших кукурузников. Никаких реактивных. Ну и, повторяю, в 63-м году, в отличие от 2017-го, в США работали социальные лифты. Достаточно посмотреть на кабинет Трампа. Кто там сидит. Если бы пришла Клинтон, там было бы примерно то же самое. Давайте посмотрим, что было с миллионерами в США в начале 60-х годов. Их было не более 80 тысяч человек. Это 0,2% от верхнего 1%. Их было очень-очень мало. Микроскопическая группа. Причем, как правило, это были представители старых денег. Аристократия американская. Но, как отмечают исследователи...
Индустриальные деньги, так сказать.
Индустриальные, ну, не только индустриальные деньги, например, которые были скоплены в первой половине 19 века на опиумной торговле, так называемые бостонские брамины. Значит, но, как отмечают американские же социологи, даже вот эти люди, представители старых денег, они не формировали культуру, которая противостояла остальной Америке. Различия носили количественный характер. Старые и богатые имели отличный от населения стиль культуры, но содержание культуры было тоже то же самое. Когда-то Хемингуэй заметил Скотту Фицджеральду, что богатые отличаются от всех остальных тем, что у них просто больше денег. Вот тогда оно так и было. Сейчас совершенно другая ситуация. К концу 90-х годов сформировалась совершенно особая культура, особый стиль жизни, который очень хорошо вот уловил Брукс, о котором мы с вами уже говорили, вот своих бобо.
То есть, если это так, то великий Уэллс, конечно, провидел в своей машине времени
Михайлоев. А Уэллс вообще очень многое провидел. Он не только провидел, у него вообще был и, так сказать, такой проект, который он расписал в двух книгах. Одна называлась «Открытый заговор», а вторая «Open Conspiracy». Вторая сейчас, так сказать, выскочила у меня. Одна вышла в 27-м году, другая в 40-м, где он говорил о том, что миром должны править, так сказать, технократы, и должно быть нечто вроде, так сказать, такого кастового общества. Там. Это давнишняя, кстати, британская идея. Это в Америке, по сути дела, реализуется целый ряд идей, которые выдвинули первыми британцы. Так вот, Брукс в своих «Бобо», он говорит, ну, давайте посмотрим просто вот, так сказать, с бытовой точки зрения. Давайте зайдем в обычную американскую школу и посмотрим на возраст родителей первоклассников. Это в основном женщины 28-29 лет, мужчины 32-33. Теперь зайдем в дорогую частную школу. Там мамы будут первоклассников в возрасте 40 лет, а папы, так сказать, могут и, так сказать, быть 50-летними. Вот. И, то есть, вот эта группа, в них детей рожают значительно, значительно позже. Ну, отношение к здоровью, к спорту. Кроме того, ну, вещь такая. В мейнстримной Америке люди почти не читают газет. Ну, это действительно так. Вот американцы не читают газет. Это... И нередко вообще плохо понимают, о чем пишут в газетах. В этом они похожи на нашего Черномырдина, например, uh-huh. или на некоторых членов Брежневского политбюро, например, Кириленко, или Подгорные, такие кармические доминошники. Вот. Зато американцы смотрят мейнстримные, много смотрят телевидение, 35 часов в неделю. Но они смотрят такие же вот тупые, так сказать, ток-шоу, как, так сказать, у нас стали модными. Вот у представителей нового высшего класса, new upper class, у них все наоборот. И отдых у них другой, они, так сказать, какие-то экзотические места отправляются. Воспитание детей – это, так сказать, планирование будущего, элитарные школы. Вот Чехов когда-то говорил, в детстве у меня не было детства. Но вот у детей нового высшего класса, у них фактически тоже нет детства, потому что там все, вот, так сказать, поло, языки, там, спорт и прочее. И получается, что действительно у них, сказать, у них, у этих детей нет детства, и они крутятся все время только в своем кругу. Любая замкнутая система рано или поздно деградирует. И в этом отношении, конечно же, сказать, вот этим детям им не позавидуешь. Если сравнить вот доходы нового нижнего класса и нового высшего класса, значит, у нижних американских 25% доходы с 70-го года не увеличились. То есть они в абсолютном плане остались прежними, но в относительном они уменьшились. А вот доходы верхние 25 существенно выросли. То есть бенефициарами изменений последних там, 40 лет был вот этот вот новый высший класс, и перераспределение дохода идет очень, сказать, очень четкое. Значит, давайте посмотрим, как на цифрах. С 60-х годов по начало 90-х годов доход верхних 10% американских семей начинался с 200 тысяч долларов. В 94-95 у низа этой группы доход вырос у низа с 233 тысяч до 433 тысяч. Вообще, конечно, разумеется, я согласен с Максимом, что есть ложь, большая ложь и статистика, но у нас, кроме статистики, ничего нет, поэтому мы пользуемся этой статистикой. Что-то она отражает. Значит,
это годовой доход в этих долларах тех
нет,
лет.
Нет, это доллар, да, доход, все меряется в долларах вот уже нынешних.
Нынешних. Это важный момент.
Значит, в 2010 году доходы верхних 10% американцев трудоспособного возраста колебались от 199 тысяч до 441 тысячи на семью из трех человек. Надо помнить, что это нижние показатели, нижние. Еще некоторые цифры. Вот кто сколько зарабатывал в Америке. В 2010 году член кабинета получал 191 300 долларов. Судья Верховного суда 208 100 долларов. Спикер палаты. И то 217 400 долларов. Обычный конгрессмен 169 300 тысяч. Но это доходы отдельных лиц, а не семей. Доход вместе с полученным образованием изолирует всех этих людей и обслуживающих их ученых, журналистов, шоуменов, голливудских режиссеров и актеров первого ряда. То есть такая первая, вот от остальной Америки они их изолирует. Поэтому Трамп сыграл на этом просто, сказать, железно, совершенно показав, что это вообще не американцы, вы настоящие американцы, поддержите меня. И вот этим людям значительно более близки их контрагенты в Западной Европе, в Японии. Ну, у нас в России тоже появилось нечто подобное, что пытается, сказать, рядиться в такие, в такие же одежды.
Пытается туда ползти, но постоянно отпихивает.
Да. Это называется пустите дуньку в Европу или в Америку, а вот их, сказать, вот. Значит, резко это проявляется в сфере образования. Вообще, система образования сейчас становится на Западе, да и у нас тоже, таким водоразделом, который навсегда отрезает от будущего, от перспектив, от социальных лифтов огромную часть населения. Недавно в Америке вышла очень интересная работа Суареса, называется она «Власть привилегии», «Power of Privilege». Значит, он показал в этой работе, что в 90-х годах 79% студентов из колледжей и университетов первого уровня, самых, так сказать, известных таких, вышли из верхних 25%. Тогда как из нижних 25% там оказались только 2%. И причем в социально-экономическом плане вот этот классовый профиль высшей школы США резко изменился вот за последние там 40-50 лет. Причем помимо денежного момента есть еще один. Мне его очень хорошо объяснили, когда я последний раз преподавал в Штатах, в Пенсильвании. Значит, дело в том, что у основной массы выпускников деградирующих американских школ, у них не хватает двух вещей. Абстрактно-логических способностей и развитой речи для обучения в элитарных учебных заведениях. У меня был разговор с преподавателем одного философского факультета в Штатах. Вот в 2007 году я спросил его, ну, наверное, на философский факультет никто не идет сейчас. Он говорит, что вы, наоборот, люди идут на философский факультет, потому что на философском факультете учат логическому мышлению и умению спорить и отстаивать свою точку зрения. То есть философский факультет служит не для того, чтобы выучить на философа, там, социолога. То есть
это практический инструмент.
Это практический инструмент, потому что в школе тебя не научат логически мыслить. И проблема вот этих людей из нижней части американского общества в том, что у них плохая речь. И в том, что они не умеют логически мыслить. И это тоже их отсекает. То есть, вообще-то, это уже коммуникативное социобиологическое различие.
Вот Сталин ввел учебник логики в курс школьной программы. Его потом убрали оттуда, кстати.
Я, кстати, вижу по нашим студентам, даже, сказать, очень приличных вузах сейчас, тоже проблемы, связанные, сказать, с логическим мышлением и с умением просто сопрягать. И вот это вот клиповое сознание, оно, сказать, рубит очень-очень, сказать, здорово. Ну, различается и по тому, где, так сказать, люди, где и как люди живут. Ну, например, в Нью-Йорке представители нового высшего класса живут в верхнем Ист-Сайде, это между 59 и 96 улицами. Здесь живут высокообразованные люди с высоким доходом. А вот если ты доходишь до, так сказать, конца Центрального парка, к северу от него, вот там уже живут люди, где 67% взрослых не окончили среднюю школу. Средняя школа в Америке называется high school, это с 9 по 12 класс. Так вот, они, 67% они ее не окончили. И медиана годового дохода там 34,5 тысячи долларов, 39 тысяч 300 долларов. Но это без вычета налогов. Если отсюда вычесть налоги, то это будет половина. У меня был хороший знакомый один, который вот окончил университет в Штатах, когда я в начале 90-х годов там работал. И он, его взяли сразу преподавать после окончания университета, его взяли преподавателем. Он получал 34 тысячи долларов в год. Значит, ровно половину, 17 тысяч, он выплачивал налоги. То есть 34 тысячи долларов в год без учета, с учетом налогов, это просто бедность. Чтобы жить на Манхэттене, нужно иметь доход от 80 тысяч до 160 тысяч в год. Кстати, это больше, чем может позволить себе представитель среднего класса. Разумеется, показатели среднего класса не сводятся к количеству. Там есть очень много, люди должны осознавать себя в качестве среднего класса. Поэтому, когда говорят, скажем, там, средний класс постсоветской России, это смешно.
Так вот, кажется, кто это такие?
Да, кто это такие?
Милиционеры?
Нет, вообще в каждом обществе можно чисто, сказать, по деньгам выделить некую социальную группу. Но опять же, мир понятия не количественное, а качественное. Так вот, значит, что, согласно Pew Research Center, к среднему классу относятся те взрослые, доход которых на семью из трех человек составляет от 45 тысяч до 90 тысяч долларов. Это данные на 2006 год, позже нет. Значит, я думаю, что ничего не изменилось, а если изменилось, то в худшую сторону. Значит, теперь смотрите, у нас, чтобы жить на Манхэттене, нужен доход от 80 тысяч до 160. А здесь от 45 до 90. То есть большая часть среднего класса на Манхэттене жить позволить себе не может. Значит, я повторяю, что половина уходит на различные налоги. И еще одна вещь. Одна моя знакомая подрабатывала в Америке летом, она, так сказать, преподавала, а летом она подрабатывала в судах. И вот она рассказывала такую вещь, что когда разводятся американские семьи с доходом меньше 80 тысяч долларов, люди делят долги. И это смертоубийство. И когда люди разводятся с доходом более 80 тысяч долларов, люди делят уже доходы, и это происходит все спокойнее. То есть средний класс от 45 до 90 тысяч, большая часть, если будет разводиться, она будет заниматься смертоубийством и делить долги. Ну, американский средний класс долгое время был символом воплощенной американской мечты, но это время уходит. И давайте еще, так сказать, закончим, не будем цепляться за сейчас средний класс, это отдельная тема. Закончим с новым высшим классом. Значит, сегрегация от жизни 90% американских семей делают новую элиту совершенно, так сказать, пустой. У Тойнби был термин «схизма души». Схизмой души он обозначал состояние господствующих классов того общества, которое едет вниз, когда господствующий класс теряет свою креативность и становится просто господствующим. И он говорил о том, что уходит уверенность в себе и наступает схизма души. И представители господствующего класса в поведении, в одежде начинают имитировать моду и поведение низов. Причем самых низов. В Древнем Риме это проявилось классически. В поздней Римской империи, значит, мужчины предпочитали носить одежду, характерную для варваров. Матроны римские моделировали поведение римских проституток и в одежде, и в поведении. Но смотрите, что происходит с вот этим новым высшим классом. У Марии есть целая глава, посвященная этому. И Брукс в своей книге «Бобо», которая переведена на русский язык, которую я рекомендую всем, они специально это отметили. Дело в том, что вот этот новый высший класс, New Upper Class, который заменяет средний класс, он начинает имитировать поведение и манеры низших классов. Это мода на вульгарность. И Мари пишет, что в 2001 году он испытал шок, когда осознал, что американский средний и выше средний класс принял в качестве модели поведения то, что характерно для низших классов. И этому активно способствовал голливудский кинематограф. Это рэп. Это рэп, что такое рэп? Это субкультура черных криминальных низов. И в этом отношении фильм Тарантино «Криминальное чтиво», который все были в восторге, это была такая, вот, так сказать, первая ласточка в этом направлении. Бейонсе, Рианна, это вот это вот и есть культура черных низов, которую с восторгом воспроизводят, сказать, верхи. Проникновение нецензурной брани на страницы интеллектуальных журналов – это то, что, сказать, о чем пишут серьезные люди в Америке. Так называемый «взгляд проститутки», пишет Мария, стал модным трендом среди девушек из богатых пригородов. То есть американский, но не только американский, это можно и в Западной Европе увидеть, это можно у нас увидеть. Когда у нас мода на Бузову, вот это и есть ситуация, когда… Правда, уже не в сфере политики, а который, когда у Михаила Ивановича Ножкина, любимого моего актера и певца, есть такая песня «Опять наверх поперла лабуда». Но вот лабуда поперла не только в политике. Вот, так сказать, вот эта ПТУшная субкультура маргинальная, вот для меня Бузова, это, так сказать, вот просто ее, так сказать, воплощение. Так вот, когда НВК, новый высший класс, имитирует низы, пролов, это означает упадок кодов достойного поведения и, самое главное, социальной уверенности в себе. Если ты имитируешь поведение низов, то значит, у тебя нет уверенности в том, что твои коды работают. Значит, ты не представитель верхушки. То есть культурно, духовно ты сломался, у тебя произошла схизма души. И это лишний раз говорит о том, насколько Тойнби был серьезным автором. Ведь в 60-е, 70-е годы над Тойнби стали посмеиваться. Причем кто посмеивался? Ботаники от науки. Вот эта вот профессорская наука. Тойнби это был серьезным человеком, он был и разведчик. И в 40-е годы, во время Второй мировой войны, он был координатором деятельности спецслужб британских. То есть это не ботаник-профессор, который там, так сказать, выдумывает всякую русскую хрень и думает, что это и есть реальность. Нет, это был серьезный человек, но в конце 50-х, начале 60-х над ним начали посмеиваться, и 70-е. Вот сейчас мы видим, что Тойнби-то очень многое увидел, и его анализ упадка цивилизаций, он очень хорошо объясняет нам, что происходит и на современном Западе, кстати, и в современной России.
Конечно, здесь очень много выводов можно сделать сразу. Во-первых, потрясающе, что действительно невозможно создать герметическую элиту. Да? Вот если,
так, извините, я вас перебью. Герметическая элита – это элита, объятая волей к смерти.
По сути дела, так конечно. И происходит. А потом, конечно, удивительно, как по типологии сходятся действительно. Если культура все-таки рассказывает о типе сознания, о типе вот какого-то не только социального, а и внутреннего какого-то поведения. Это же, если говорить о стилях, которые усваиваются верхним классом у самого нижнего класса, то это же есть тип сознания, когда люди не включены в некие социальные модели производственные такие.
Нет, здесь даже по-другому. Да, производственные модели, но это значит, что люди не подключены ни к какому реальному содержанию. И образуется пустота. И вот эта пустота замещается тем, что идет снизу.
Да, это же... поскольку этим стремиться некуда, ибо они находятся на самом подножии этой пирамиды, у них закрыты все пути наверх. Соответственно, а этим некуда стремиться, поскольку они вроде бы все имеют.
И они здесь сливаются в экстазе. И обратите внимание, как американские низы и американские верхи, как они отреагировали на Трампа. И вот эта вот вся голливудская обслуга вот этого нового высшего класса, с одной стороны. И вот эта вот вся, сказать, вот эта вот вся низовка, они и те, и другие ненавидят Трампа. Потому что Трамп это как раз то, что... Это та часть американского истеблишмента, которая использует эту ситуацию. Я не думаю, что он такой сознательный проводник этих идей, но, как сказать, политик, он просто это использует. Ну и, возможно, у него, сказать, просто чисто эстетическое неприятие вот этой всей вот этой гопоты. Это же гопота, по сути дела. В этом отношении у нас тоже, я не вижу разницы, например, между Ксенией Собчак и Бузовой. И то, и другое гопота. Это, сказать, ПТУшный тип поведения. То же самое... Смотрите на какую-нибудь Пэрис Хилтон и какую-нибудь Бейонсе. Они из разных, так сказать, страт, но это один и тот же социальный слой. Слой, который объят волей культурной смерти. Вот Рим сгнил еще до того, как его сделали варвары. Собственно, варвары его сделали, потому что он уже сгнил изнутри. Здоровые общества не сдаются так, как сдались римляне. И я думаю, что то, что происходит сейчас с Европой, ну и лет через... 15-20 будет происходить с Соединенными Штатами, если там и найдутся, сказать, какие-то здоровые силы, сказать, белого цвета, они уйдут куда-нибудь в Вашингтон, Орегон и будут там, сказать, отбиваться. А вот юг, это уже будет нечто другое, потому что сломан социокультурный код и хребет, сломано достойное поведение. У Мари есть очень интересный эпизод в этой книге, где он показывает разницу в отношении вот традиционной американской культуры и вот этой новой. Он цитирует там один из фильмов американских, где две женщины, им, так сказать, чуть больше 30, одна другой рассказывает, как она была на вечеринке, как она, так сказать, напилась, и ее молодой человек, он ее привез к себе, положил на кровать и ушел. Она говорит, я стала думать, что же во мне такого? Я что, такая некрасивая? Я не сексуальный, я его не привлекаю, он не воспользовался этим. Она говорит, и я задала ему вопрос. На что, говорит, он мне ответил, что воспользоваться беспомощным положением женщины низко. И она говорит этой своей подруге, я не знаю, встречаться мне с ним больше или нет. То есть здесь два совершенно разных кода. Потому что, да, она спросила, а почему ты так думаешь? Он говорит, это код достойного поведения. То есть вот это вот столкновение, код достойного поведения и код женщины, вот, которая усвоила взгляд проститутки. Вы помните, был этот фильм «Pretty Woman» с Джулией Робертс? Вот, например, главная героиня и рэп. Вот все это вместе, вульгаризация культуры, Смерть культуры – это смерть общества. Это означает, что господствующему этому слою у него нет собственного языка. Он немой. Значит, он обречен на гибель. И жалеть его не стоит.
Большое спасибо за беседу, Андрей Ильич.
Спасибо.
Спасибо, кто смотрел нас.